продолжим. Если вы помните, в прошлый раз я вот говорил о том, что библейский текст представляет собой вот такое пространство, внутрь которого мы погружаемся, и задача этого текста заключается в том, чтобы оказать на человека воздействие, не просто там донести определенную информацию, а именно воздействовать на того, кто вступает во взаимодействие с этим текстом. И это порой неожиданно для некоторых людей звучит странное утверждение, что в Библии нет слова «религия», потому что Библия, собственно, учит познанию Бога, познанию вот именно как соединению с Ним. Соединение в каком смысле слова? Вот когда Адам познал Еву, жену свою, как он ее познал? Для нас сегодня познание – это расчленение, да? Как бы мы сегодня Еву познавали? Положили на операционный стол, разрезали, посмотрели, что там внутри, какие органы. Вот. Но он познал именно потому, в смысле соединения. И вот не случайно Библия именно этот эвфемизм использует. И познание Бога понималось всегда не как интеллектуальное какое-то познание, как мы привыкли в контексте европейской традиции, а познание именно как опытное соединение. И вот был такой замечательный востоковед, рано, к сожалению, ушедший из жизни, Всеволод Сергеевич Семенцов. Семенцов занимался исследованием Бхагавадгиты. И Семенцов обратил внимание на следующее, что вот когда люди, которые Бхагавадгиту изучают, они пытаются понять этот текст, они делают следующим образом. Они видят, что там очень много повторений. Причем повторяются буквально одни и те же места, немножко другими словами. И исследователи Бхагавадгиты, они пытались вычленить вот центральное ядро, на которое потом уже вот эти вот повторения там наслаивались. А Семенцов, он подумал, что если в тексте сакрально есть какие-то повторы, то значит это не случайно. Значит, это в этом как бы воплощается какой-то очень важный способ функционирования сакрального текста. И задача исследователя, она должна заключаться не в том, чтобы вычленить, как то обычно пытались сделать, подлинное ядро, вот в котором как бы вся суть заключена, а в том, чтобы понять, собственно, как устроен текст, какую информацию несет. И вот Семенцов, пытаясь глубоко проникнуть в традицию Бхагавадгиты, при этом интересно, что он сам был человеком православным, это в то время было непросто, он понял, что на самом деле вот сакральные тексты, он писал про Бхагавадгиту, но на самом деле это и к Библии относится. Сакральные тексты, они не излагают учение в абстрактной форме. Вот если вы прочитаете какие-нибудь современные книжки, то можно там встретить, например, там утверждение, что вот Иисус принес там учение какое-то в этот мир. Я думаю, если бы мы его спросили, оказавшись его современниками, какое он учение принес, он бы просто вообще не понял, о чем речь. Никакого учения вот в привычном нам сегодня смысле слова там нету. И сакральный текст, он изображает, когда он говорит о каких-то истинах, эта истина изображается не как нечто такое, что вот само по себе есть. Вот как мы сегодня, например, когда занимаемся, например, физикой, да? Вот мы создаем теории, и вот теория есть, и она существует как бы сама по себе, независимо от того, кто ее создавал. Ну вот интересно, конечно, для историков науки, вот как Эйнштейн создавал теорию относительности. Но это даже не важно как, в конце концов, вот она есть, и она просто уже существует, ну как некая целостность, замкнутость. Спасибо. Вот. А сакральные тексты, они истину передают не как что, а как кто. живое единство личности и знаний. Вообще, вот эта книжка Семенцова «Бхагавадгита в традиции и современной научной критики», по-моему, она очень познавательна. Если ну, вот кому-то будет любопытно поглубже это узнать, я советую ее почитать. Она в интернете есть в электронном виде, так что даже можно... даже удобнее ее читать. Вот. Опять-таки, понимаете, вот это тоже очень важно, мне кажется, при попытках понять библейский текст. Я дальше подробнее буду рассказывать про книгу Иова. Вот там нет учения в привычном смысле слова. Там вот это взаимодействие Иова с Богом и с людьми, вот в нем показывается, что такое мудрость. Вот Иов мудрец. Не в том смысле, что есть какая-то мудрость, которую можно отделить от Иова, вот так положить отдельно. Нет, она в нем. И вот человек, который читал, скажем, библейское повествование, он, ну, я так подозреваю, я не знаю, конечно, какие они были люди на самом деле, но я подозреваю, что люди скорее вот входили в некое взаимодействие с этим текстом, которое их меняло. И вот это, собственно, вот задача обрести мудрость, это не просто сформулировать какие-то тезисы, которым я потом в жизни буду следовать, что вот надо делать это, и вот тогда будет правильно. Я просто обретаю внутри некое переживание мира, Бога, своего места в мире, отношения с Богом, которое в каждой конкретной ситуации, ситуация все время меняется, оно позволяет мне делать правильный выбор. И вот замечательный английский писатель Честертон, у него есть очень интересная работа, называется она «Книга Иова». Он там как раз рассуждает о том, как устроен библейский текст. И он обращает внимание на следующее, что вот, скажем, современные исследователи, они когда читают, например, книгу пророка Исаии, они видят, что книга пророка Исаии, она состоит, ну, как минимум из трех частей. И понятно, что эти части написаны разными авторами. Но почему-то библейский текст называет эту книгу книгой пророка Исаии. И вот Честертон, тоже проникнувшись вот такой спецификой библейского повествования, он пишет следующее. «Эпос племени был, собственно, и делом племени, словно местное святилище. Думайте, если хотите, что пролог и эпилог и монолог вставлены позже. Только не думайте, что вставки эти столь же явственные и чужеродные, как вставки в творении нынешнего индивидуалиста. Помните, что древний мир, создавший эти поэмы, верно хранил предание и традицию». Отец мог оставить поэму сыну, чтобы тот ее окончил, как мог оставить возделанную землю. Возможно, Илиаду создал кто-то один, быть может, целая сотня людей. Но помните, тогда в этой сотне было больше единства, чем сейчас в одном человеке. Тогда город был как человек, теперь человек как город, объятый гражданской войной. Вот единство людей тогда, оно было гораздо большим, чем... сегодня мы даже не можем себе представить, но до сих пор, вот, скажем, ну вот наши северные народы, которые у нас, ну просто вот в советское время это еще и их исследовали много, ну чтобы их сохранять, чукчи, ненцы, люди, которые жили в советской стране, ну практически рядом с нами, но чуть севернее. Это были люди совершенно из другого мира. Это просто, ну вот, рассказывали этнографы. Из другого мира почему? Потому что там, например, ну просто чтобы вы почувствовали, до какой степени может доходить единство. Они, для них сновидение обладает очень ну, глубоким смыслом, гораздо более глубоким, чем для нас. Потому что мы же видим сны ну, практически каждую ночь, просто мы их забываем. И для нас сон, ну что это такое? Ну что-то там в голове там бурлит непонятно с чем, связанное с какими-то дневными переживаниями. Они понимают, что сон это какая-то очень важная часть жизни. Кстати, это характерно вообще для всех традиционных культур. Ну вот, скажем, греки считали, что человек живет в двух мирах. Один мир яви, а другой мир сновидений. Это не менее важный мир, а тоже в нем живет. И как греки лечились? Ведь тогда не было современных методов диагностики, да? Как они лечились? Грек приходил в храм Асклепия, оставался там ночевать. Ему снился сон, в котором ему являлся Асклепий. И говорил, тебе нужно сделать то-то и то-то. Понимаете, что это означает? Что если это существовало как явление культуры, то это означает, что это не просто для конкретного человека. Вот этот конкретный человек, вот у него такой он тонкий, ему Асклепий является. Вот, ну, не то, что, конечно, не каждому, наверное, но если это существует как элемент традиции, то значит это обычно. Вот вы можете себе представить, что вы пришли там в храм Асклепия, и вам он явился? Но это маловероятно. Ну, потому что мы другим там загружены, понятно, да? Вот. Но люди так жили. Так вот, скажем, для вот этих северных народностей, для них сновидение чрезвычайно важная вещь. И, например, там совершенно обычное явление, когда семья видит один сон. То есть они видят какое-то событие, но каждый видит как бы в своем ракурсе. То есть представляете, вот степень интегрированности семьи, да? Сны передаются по наследству. Что это означает? Это означает, что люди, принадлежащие к определенному роду, они видят сновидения определенного рода. И это интересно, это тоже описанный случай в этнографии, когда там сновидения принято рассказывать. И когда, значит, вот один мальчик стал рассказывать о своих сновидениях, и папа услышал его, он понял, что это не его сын. Потому что сновидения передаются на определенного рода по мужской линии, а в их роду эти сновидения не видят. Он надавил на свою жену и таки выяснил, она пригуляла от другого. Вот, нет, представляете, до какой степени это действует, что сновидения... Это вот нам сейчас кажется отсюда, понимаете, вот эта вот важность того, к какому роду принадлежал человек. Это сейчас, ну, у нас особенно в советское время, тут же вообще был социальный эксперимент произведен, да, просто все перемешано, там, через мясорубку пропустили, и я думаю, у нас редко кто помнит там, ну, прабабушек, прадедушек, может быть, еще, а дальше практически... Я помню, я в семинарии, когда учился, к нам приехала одна супружеская пара из Англии. Они преподавали английский язык. Ну и что-то мы там с ними разговорились случайно. И оказывается, они помнят своих предков, ну помнят в смысле, ну знают, вплоть до войны алые и белые розы. Представляете, что это такое? А у нас это все, ну, практически отрезано. Я там дальше прабабушки, прадедушки никого не знаю. Вот, то есть я это все к чему? К тому, что степень интегрированности тогда людей была совершенно другой. Мы сегодня очень индивидуалистически воспринимаем тексты. Тогда как воспринимал? Почему разные авторы пишут книгу пророка Исаии? Потому что приходит пророк Исаия, вот ему Господь там что-то говорит, да? И он пишет, так глаголит Господь. И дальше там вот пошло то, что он услышал. Потом он старится, и у него появляется ученик. И он учит ученика входить вот в это вот состояние единства с Богом. И пророк, который дальше продолжает дело Исаии, он в духе Исаии творит, он тоже, он продолжает его книгу. Это не ложь, это не подлог. Он просто, ну как бы, вот это место пророка Исаии. Другой встал на его место, через него Господь глаголит, он пишет, так глаголит Господь. Да, конечно, стилистически эти тексты отличаются, ну потому что там люди разные. Но, в общем, это не ложь в современном смысле слова, это не присваивание чужого авторства, это просто, ну, как бы продолжение вот той традиции, которая началась через Исаию. Вот был замечательный совершенно, даже не знаю, как его назвать, ну, он психолог, создатель аналитической психологии и философ, на мой взгляд, глубокий, может быть, один из глубочайших философов 20 века, Карл Густав Юнг. И Юнг, очень, мне кажется, глубоко размышлял о библейских текстах. Почему? Потому что он понимал, что Библия оказала колоссальное воздействие на формирование европейской культуры, а значит, на формирование психики европейского человека. Поэтому понять психологию европейца, не понимая библейский текст, просто невозможно. И вот замечательная есть у него работа, называется она «Ответ Иову». И в этой работе Юнг пишет: «Религиозные высказывания целиком и полностью относятся к предметам, которые невозможно констатировать физически. Если бы они не были таковы, то неотвратимо попали бы в область естествознания и были бы классифицированы им в качестве непознаваемых». И дальше он говорит: «Тот факт, что религиозные высказывания нередко даже противоречат физическим засвидетельствованным явлениям, доказывает самостоятельность духа по отношению к физическому восприятию и известную независимость душевного опыта от физических данностей. Если мы воспринимаем библейский текст просто как историческое повествование, это на самом деле очень наивно». То есть это, конечно, имеет отношение к истории, потому что эти люди жили в истории. Но это не есть история в буквальном смысле слова. И вот сейчас я со страхом и трепетом приведу слова одного израильского археолога, который зовут его Зев Херцог. Надо сказать, что многие израильтяне считают его вообще неправильным человеком. Но это человек, который занимается раскопками в Израиле. И он выдает порой шокирующие многих вещи, но он-то это выдает на основании своих исследований. И вот Херцог пишет следующее: «Израильтяне никогда не были в Египте, не странствовали по пустыне, не завоевывали страну в ходе военной кампании, не стали предками 12 колен Израиля. Вероятнее, труднее всего будет смириться с тем фактом, что единая монархия Давида и Соломона, которую Библия описывает как влиятельную региональную силу, была всего лишь небольшим племенным царством. И неприятным шоком для многих окажется то, что Бог Израиля и Иегова имел супругу женского пола, и что ранняя израильская религия приняла монотеизм лишь на закате монархии, а вовсе не на горе Синай». То есть вот исследования библейского текста, они показывают, что на самом деле привычное нам сегодня библейское повествование, оно формировалось в течение длительного периода. И вот нам-то кажется, как должно быть, что вот Бог взял и сразу все открыл, да? Но когда ребенок живет, он ведь растет, его воззрение на мир, на родителей своих меняются, правда? Точно так же на самом деле и менялось понимание Бога, как оно зафиксировано в Библии. И вот Юнг говорит, мне кажется, замечательно, очень правильную вещь. Он говорит, что душа есть автономный фактор, а религиозные высказывания – суть исповедания души, зиждущиеся в конечном счете на бессознательных, то есть трансцендентальных процессах. Я думаю, опять-таки, исходя из понимания того, как вот, какие были люди, там, принадлежащие к традиционным культурам, наивно было бы полагать, что они вот буквально осознавали все, что они писали. Очень часто, ведь как поэт творит? Он чувствует, что это начинает через него происходить. Вот мне кажется, очень хорошо Бродский сказал в своей Нобелевской речи, что поэт есть способ существования языка. То есть язык – это то, что живет через поэта. А что такое библейские тексты? Это в первую очередь поэзия. Поэзия в высшем смысле этого слова. И обратите внимание, что самые древние тексты, которые до нас дошли, это тексты поэтические. Почему? Потому что, вот опять-таки, ведь обратите внимание, как дети начинают говорить, когда они через них как бы начинает проходить язык. Но они говорят, так как Чуковский написал в книжке «От двух до пяти», да, там какие-то у них, это поэзия своего рода, правда? Взрослые люди так уже не говорят, мы это утрачиваем. Очень важны рифмы какие-то, аллитерации, то есть вот это... И это просто часть языка. И когда человек чувствует, что он вступает в отношения с сакральным, то, естественно, там не может быть вот такого, ну, обычного языка, который, ну, мы используем в обыденной жизни. И вот тоже очень важная, мне кажется, тезис, который принадлежит Юнгу, изречение Священного Писания, указывая на трансцендентные по отношению к сознанию реальности, суть архетипы коллективного бессознательного, вызывающего к жизни комплексы представлений, которые выступают в виде мифологических мотивов. Что имеет в виду Юнг? Юнг подразумевает следующее. Он, изучая человеческую психику, обратил внимание на то, что в разных культурах, которые даже не связаны между собой, вдруг в мифологических повествованиях присутствуют, ну, какие-то похожие образы. Ну, например, там он исследовал сновидение одного лондонского клерка, который обратился к нему за психологической помощью. Ну, этот человек, ну, обычный там банковский служащий, не шибко ума и образованности. И вдруг, значит, он воспроизводит в своих сновидениях какие-то там... То есть вот он описывает образы, которые только что были обнаружены в гностическом трактате, который, ну, вот недавно был раскопан в Египте. Явно, что этот банковский клерк этих трактатов гностических не читал. Откуда это может быть? И Юнг делает следующий вывод. На основании анализа колоссального массива материала он приходит к выводу о том, что в нас есть глубинные структуры, которые он называет архетипами. Это не значит, что в нас есть одинаковые образы. Архетип, говорит Юнг, это своего рода форма, в которую отливается содержание души. Эти формы, ну, там их некое количество он находит, они, похоже, универсальны. Но содержание, конечно, у каждого человека свое. Это содержание, оно связано с конкретной историей данного человека, с культурой, в которой живет этот человек. Но это содержание, оно отливается вот в эти вот архетипические структуры, которые, как утверждает Юнг, они универсальны. И архетип сам по себе в чистом виде заметить невозможно. Его можно увидеть только тогда, когда он наполнен конкретным содержанием. Поскольку эти содержания у разных людей в разных культурах разные, то тогда вот, ну, как бы, не всегда удается увидеть на поверхности этот архетип. Но, тем не менее, вот можно попытаться это архетипическое ядро обнаружить. И Юнг утверждает следующее. Он говорит, что вот на самом деле, почему мы реагируем, скажем, и порой очень сильно эмоционально реагируем на какие-то повествования, которые отделены от нас веками, культурой и так далее. Почему эпосы Гильгамеша нас трогают? Почему библейские тексты нас трогают? Потому что они прикасаются к вот этим архетипам, которые универсальны. И вот Юнг говорит, что на самом деле в чем заключается сила религиозной традиции? В том, что она касается архетипов. Это не просто там какие-то повествования, рассказы о чем-то. Поскольку вот религиозная традиция, она прикасается к архетипам, она цепляет фактически каждого. То есть она может цеплять, скажем, в виде яростного отвержения. Да, но это тоже же неравнодушие. И поэтому на самом деле, вот там, скажем, революционная борьба с религией, ну, это же по существу религиозная борьба. Смотрите, она с какой яростью-то велась. И вот, ну, собственно, вот тут цитата она подтверждает то, что я сказал, что архетип, он невидим, но он становится заметен только при наполнении конкретным содержанием. Вот был такой замечательный писатель Томас Манн. У него есть очень интересный роман «Иосиф и его братья». Если вы не читали, кто-то настоятельно рекомендую вам его прочитать. То есть, что сделал Томас Манн? Он просто попытался наполнить архетип своим содержанием. Вот рассказ там про Иосифа, в Библии там совсем немного про это, да? А он попытался это пережить. В результате получилось, так по-немецки, 2 тома, много слов таких. И Манн вспоминал, что когда машинистка перепечатывала его роман, она потом ему сказала слова, которые он воспринял как величайшую благодарность. Он говорит, она ему сказала, она такая, простая женщина, машинистка, она говорит, я теперь знаю, как было на самом деле. То есть он как бы наполнил это повествование такой жизнью, что это, она это восприняла как совершенно реальность. И в одном своем рассказе о романе Иосифа и его братья Манн пишет следующее. В типичном всегда есть очень много мифического. Мифического в том смысле слова, что типичное, как и всякий миф, это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы. Вот в современном словоупотреблении слово «миф», оно нагружено такими отрицательными коннотациями. То есть миф – это как бы неправда. А на самом деле миф – это то, что прикасается к этим глубинным архетипическим структурам. И замечательный такой российский филолог Владимир Николаевич Топоров, он, когда он говорил о мифе, он писал следующее, что миф по происхождению скорее потенция, предрасположенность к речи, неясное стремление к воплощению мифосу в этом отношении противопоставлено другое обозначение слова, слово мысли, слово идеи, логос. Слово логос греческое происходит от лего, собирать, выбирать. То есть миф это скорее некая потенция, которая потом уже воплощает себя в логосе. И Топоров пишет следующее, что понимаемый таким образом миф отсылает к предшествующей эпохе, до и предсловной, к тому состоянию души, которое стучится в мир слова, требуя в нем своего воплощения и уже не довольствуется теми возможностями, которые открывает перед ним ритуал. Там он пишет о том, что ритуал предшествует мифу. И был такой выдающийся филолог, который оказал колоссальное влияние вообще на всю современную лингвистику, Фердинанд де Сосюр. И Сосюр ввел различение языка и речи. Ведь обратите внимание, мы когда изучаем какой-нибудь иностранный язык, например, английский, да? Ведь как мы его начинаем учить? Мы учим слова, учим правила, да? Но в русском языке ведь совершенно не так, в родном. Я могу вообще не знать никаких правил. Я когда в школе учился, что-то мне там говорили о том, какие правила есть. Я все абсолютно начисто забыл. Сейчас, я достаточно грамотно, как мне представляется, пишу, при этом никаких правил не зная. То, что в нас живет, в каждом конкретном воплощении, это речь. А язык это некое, мы подразумеваем, что он где-то как будто бы есть, хотя на самом деле его толком, найти того места невозможно. И у Сосюра есть такое произведение «Курс общей лингвистики», которое он на самом деле не писал, потому что это написали Чарльз Бали и Альберт Сейше. они написали на основании тех лекций, которые были прослушаны, сосед просто умер и не успел. И вот, ну, как бы традиционно считается, что это изложение его идей. И вот там он утверждает, что единственным истинным объектом лингвистики является язык. Хотя мы имеем дело вроде бы только с речью, но лингвистика изучает язык как некий вот идеальный объект, который, ну, как бы существует в неком пространстве. И вот выдающийся российский лингвист Холодович в предисловии к курсу общей лингвистики Сосюра, он писал следующее. «Ни один сколько-нибудь мыслящий лингвист не мог обойтись без этого, скрытого Сосюром, противопоставления языка и речи. Это не означает, что сама дихотомия интерпретировалась лингвистами одинаково. Но при любой интерпретации никто не отрицал наличие только кардинальной дихотомии, на которую расщепляется речевая деятельность общества». То есть, ведь смотрите, когда мы говорим речи, то при этом мы подразумеваем, что язык, ну, как бы все-таки он существует, да? Где это вопрос? Но мы подразумеваем, что он есть. И вот, воспользовавшись вот этой сосюрской оппозицией речь-язык, можно было бы сказать так, что вот если речь принадлежит человеку, то язык — это то, посредством чего речет наше, ну, глубинное, то, что в нас живет, бессознательное, сверхсознательное, подсознательное. То есть это дискурс того, кто дарует язык. Поэтому вначале было слово, во всех смыслах этого слова. Опять-таки, вот, понимаете, я не случайно там свой рассказ про Библию начал, если вы помните, в позапрошлый раз, с рассказа об устроении мира. Что вот нам физика, которая изучает мир тел, она что обнаруживает? Она обнаруживает, что на самом деле все бытие — это психично. Вот я думаю, что подлинный смысл библейского текста, библейского откровения, вот невозможно понять, как бы не подразумевая этой перспективы. А в мире вообще на самом деле ничего, кроме психики, нету. Есть какие-то там психики, которые мы называем телами, но на самом деле все только психично. И эта психичность, она, скажем, в том числе речет через тех, кто способен оказаться, ну вот, способом существования языка. И вот был такой выдающийся датский лингвист Есперсен. Он говорил, что вот переход от речи к языку, он осуществляется посредством особых грамматических единиц, которые были названы шифтерами. А вот смотрите, когда я говорю «стул», стул понятно, к чему относится, да, вот к этому стулу. А когда я говорю «я» – это кто? А это зависит от ситуации, правда? «Я» никогда не указывает на конкретного какого-то, только на того, кто речет. И вот еще один выдающийся тоже, ну, изначально российский, потом американский лингвист Роман Якобсон, он обращал внимание на то, что местоимение «я» обозначает лицо, которое говорит «я». Таким образом, с одной стороны, знак «я» не может означать свой объект, не будучи соотнесенным с ним по условно принятому правилу, из чего следует, что «я» — это символ. А с другой стороны, знак «я» не может обозначать свой объект, не находясь с ним в реальной связи. Слово «я», обозначающее говорящего, реально связано с высказыванием и, следовательно, функционирует как индекс. То есть вот этот шифтер «я», он занимает совершенно особую роль в языке. И Якобсон пишет, что даже ученые-языковеды затруднялись определить общее значение слова «я» или «ты», обозначающего одну и ту же функцию, все время сменяющих друг другу субъектов. Был такой замечательный философ в 20 веке Мартин Бубер. Он очень глубоко размышлял над смыслом Ветхого Завета, и он говорил о том, что быть я и произносить я, суть одно и то же. Мы это делаем, не задумываясь. Ну, это как бы вот просто язык речет через нас. Но на самом деле, если мы начинаем задумываться, ведь обратите внимание, ну вот у кого дети есть, ведь ребенок относительно поздно начинает говорить «я». Он сначала говорит про себя в третьем лице, там Маша захотела, там Паша хочет играть и так далее. То есть понимание «я» у ребенка появляется далеко не сразу. Нам кажется, что «я» – это как бы самоочевидно. Ничего подобного. Все гораздо сложнее. И вот тоже очень интересный, глубокий лингвист российский Борис Андреевич Успенский, он обращает внимание на то, что вот личные местоимения, они занимают совершенно исключительное место в языке. У него есть очень интересная книжка, называется она «Человек говорящий. Язык и коммуникационное пространство». Вот если кого-то интересует, ну вот, лингвистика вот в таком, ну, каком-то сакральном, я бы сказал так, измерении, я настоятельно рекомендовал бы вот эту вот книжку почитать. И Успенский пишет там следующее. Это определение предстает как порочный круг. Однако так, то есть «я» — это «я», да? Однако такого рода круг оказывается неизбежным, поскольку данное местоимение является исходным пунктом, так сказать, точкой отчета при построении виртуальной реальности, необходимой для коммуникации. Все остальные слова так или иначе предполагают имплицитную ссылку на говорящего. Ну, почему в виртуальной реальности? Потому что если бы мы, что называется, в обычной реальности общались, мы бы просто друг друга трогали, да? Как животные, собственно, и общаются. Потому что, кстати, вот язык животных, в отличие от языка людей, это, ну, когда мы говорим «язык животных», ну, как бы мы подразумеваем, что это язык такой же, как у нас. У них язык совершенно другой. У них язык продолжения их тела. Ну, вот сейчас я поясню. Я все время отвлекаюсь. Ну, я не знаю, мне кажется, что это нужно для понимания. Вот, значит, вот смотрите, скажем... Мы с вами идем по улице, смотрим, вороны там что-то клюют. Мы подходим ближе к этой стае ворон, одна из них кричит, и все остальные взлетают. Как мы эту ситуацию интерпретируем? Вороны, когда они что-то делают в стае, они выставляют часовых. Часовые, ну вот одна из ворон, часовая, она видит, что я подхожу к стае, она осознает, что это опасность, она кричит, остальные вороны поняли, что та подала сигнал опасности и взлетели. Вот это мы так по-человечески интерпретируем. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в реальности. Ну, как говорят биологи, я тут вот как бы не сам лично так думаю, я просто читал. Что говорят биологи? Они говорят следующее, что та ворона, которая часовой, она, когда видит опасность, она не может не кричать. Это у нее просто рефлекторно издается этот звук. Те вороны, которые там клюют какую-то пищу, они когда слышат сигнал опасности, они не могут не взлететь. Не то, что они поняли и взлетели, они просто не могут не взлететь. Поэтому это не язык в обычном смысле слова, потому что мы можем коммуницировать, а можем не коммуницировать. Да? Вообще вот возможность молчать, это совершенно исключительное свойство самого человека. И вообще, как мы ценим, особенно в близких, умение молчать, да? Это же вообще одно из самых драгоценных качеств. Рассказывала, есть такая замечательная женщина, Татьяна Владимировна Черниговская, она занимается мозгом, речью, и вот она рассказывала такую потрясающую историю, значит, обезьяны, шимпанзе. Шимпанзе, они очень сообразительные. Значит, детеныш шимпанзе находит пищу, и он понимает, а детеныш не может, ну вот обезьяна, когда она видит пищу, она кричит рефлекторно. А детеныш не может не кричать. Но он понимает, у него хватает ума, что как только он закричит, прибегут взрослые, все отнимут и съедят, ему ничего не достанется.
А не кричать он не может. Поэтому что делает детеныш шимпанзе? Зажимает себе рот одной лапой, берет пищу, подносит ко рту, целует быстро в рот, начинает жевать. Пока он жует, он кричать не может. Он прожевал, проглотил кусок, и рефлекторно у него... Он опять закрывает. Берет еще один кусок. И так он сидит. То есть, понимаете, что это означает? Что у животных, вот то, что мы называем языком животных, оно даже другими долями мозга управляется, чем у нас. Это не подвластно, вообще говоря, вот такому волевому контролю, как у нас. Поэтому в этом смысле человеческий язык, он не является продолжением языка животных, как порой думают. Что вот были там простые коммуникативные системы у животных, а потом они там как-то усложнились, эволюционировали, и получился язык человека. Все гораздо сложнее. И мы, когда общаемся, мы создаем новое пространство, в котором, вот это языковое, в котором реально происходит общение. Потому что когда животные общаются, это не важно, посредством чего они общаются. Посредством звуков, или они общаются посредством, там, скажем, химических сигналов, как муравьи. Это просто продолжение телесного контакта, фактически. А опять-таки, я вот возвращаюсь к этой цитате из Успенского. Вся коммуникативная ситуация, она зиждется на отношениях «я-ты» и подразумевает имплицитную ссылку на говорящего. Я думаю, что вы, как люди, погруженные в традицию православную, сразу понимаете, о чем идет речь. Имя Бога. Когда Моисей спрашивает Бога о его имени, то что отвечает Бог? Ну, в русском переводе это как бы Яхве, да? Эхье ашер эхье. То есть я есть я. Я есть тот, кто я. А что еще можно сказать? И вот Успенский как раз и говорит, что на самом деле вот местоимение я, оно по существу подразумевает, ну вот как бы в абсолютном смысле, существование абсолютного я. Почему с точки зрения религиозной традиции человек является личностью? Не потому, что человек там умнее, чем шимпанзе, например. Бывают, ну просто, не знаю, больные люди, у которых там мозг по каким-то причинам не может нормально функционировать. Но даже если рождается там больной ребенок, у которого практически нет мозга, бывают такие ситуации, к сожалению. Вот. А мы же ведь мы его не отказываем в человечности, правда? Ну, там, крестим, например, таких больных детей, ухаживаем за ними и так далее. Почему? Потому что мы подразумеваем, что он тоже человек. Человек в каком смысле? В том смысле, что он может вступать в личностные отношения с Богом. Вот это самое важное. И обратите внимание, в какой момент вообще, это тоже очень интересно, появляется представление о личности в истории. Мы как бы думаем, что вообще всегда там все были личностями. Но это очень интересно. Вот был такой выдающийся знаток античности Алексей Федорович Лосев. Он обращает внимание на то, что вот в классическом греческом языке там не было слова, которое можно перевести как личность. Вот то, что мы там сегодня переводим как личность, ипостась, например, это было синонимом слова сущность, ну то есть существование. Личность, она появляется только в христианскую эпоху. И представления, ну вот близкие к современным представлениям о личности, они появляются в эпоху святых отцов каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова. Именно они вводят новую терминологию, и именно они переосмысливают слово «ипостась» как личность. Почему? Потому что им нужно описать новую реальность. Реальность, которая подразумевает возможность вступать в личностные отношения с Богом. Вообще, вот чем Ну вот я бы так сказал, что такое личность? Вот мы какую интуитивно вкладываем в этот смысл? Личность – это такая целостность, которая неразделима на составные части. Вот когда я смотрю на человека, я вижу личность человека. Нет, я не вижу личности. Я вижу только какие-то индивидуальные черты. Да? Такой нос, такие глаза, такие волосы. То есть я вижу вот индивидуальные качества этого человека. И для меня человек внутри, он собирается из этих качеств. Такие глаза, такие волосы, вот я опознаю. Это вот этот человек, а это вот этот человек, а вот это этот. А личность – это вот по определению. Это та целостность, которая на составные части неразделима. Значит, как я могу личность узнать? Только вступая в общение, единственным способом. И вот как человеческая личность, и, собственно, и человек точно так же. Ведь, понимаете, ребенок, когда рождается, но он, это, скажем, является ли он в полной мере человеком? Ну, конечно, мы думаем, что да. Но обратите внимание, что, скажем, если ребенок не вырастает в человеческом обществе, он не становится человеком в полной мере. Он, скажем, не умеет говорить, там, ну и много чего не умеет. Он не способен к этому личностному общению. То есть, скорее, человек – это некий зародыш, который может развиться. Ну, вот смотрите, обезьяна рождается обезьяной. Собака является собакой, рождается. Вот щенок, где его не родил, он всюду будет щенком. А человек не рождается в полной мере человеком. Вот родится ребенок в России, а мы его во младенчестве перевезем в Китай, он вырастет китайцем. Для него это будет родной язык, родная культура. Он будет мыслить так, как китайцы мыслят. Потому что это очень странно, что почему-то человеку для того, чтобы стать человеком, вот он и не рождается в полной мере. Нужна обязательно культура. И вот Лосев говорит о том, что на самом деле представление о личности и понятие личности, оно появляется только тогда, когда для человека становится возможным личностное общение с Богом. И это происходит уже именно в христианскую эпоху. Когда Бог становится человеком, то он как бы, ну вот, можно сказать, сходит на один уровень с человеком, поэтому начинается принципиально новый виток цивилизации. И вот я думаю, что почему церковь, она так быстро распространилась. Церковь, я имею в виду, не как социальный институт, а как вот практика такого личностного общения с Богом, которое происходит в таинстве Евхаристии, в молитве. Ведь, понимаете, ну, если так посмотреть по ну, каким-то обычным таким земным меркам, ну, где-то там, на периферии Римской империи, распяли того, кого его ученики считали мессией. Учеников было немного, да они еще и разбежались. И в общем, ну хорошо, они пошли проповедовать, что их учитель воскрес. Ну, поди там проверь, да, воскрес, не воскрес. И вдруг, смотрите, что происходит. Когда император Константин в начале 4 века делает христианство, ну, одну из религий империи, она перестает быть гонимой религией, то идет он это почему делает? За этим стоит совершенно трезвый, рациональный расчет. Ну, в житии императора Константина там написано, что вот он увидел на небе надпись РХ, Хрисму, и значит, там вокруг этого было написано «Сим победишь», и он повелел знать, начертать этот знак христианский на щитах своих воинов. И вот маленькое войско Константина разбило почти вдвое превосходящие силы Максенция. И вот Константин в благодарность за это решил сделать христианство религией негонимой, а одной из религий наравне с другими. Ну, в конце концов, христианство стало государственной религией. Понятно, что это такое благочестивое повествование. Ведь Константин же был политиком. И понятно, что там стоял за этим трезвый расчет. И на самом деле понятно какой. Когда войска Константина сошлись с армией Максенция, то Константин, ну, он видел, что у него солдат меньше. Армия тогда была наемная, солдаты воевали за деньги. Значит, Константину нужен какой-то такой шаг, который бы заставил его солдат вот воевать за что-то, за что они могут умереть. За деньги, понятно, никто умирать не хочет, тогда деньги не нужны, да? И он видит, что очень много в армии христиан, просто количественно. И он им говорит: ребята, если вы победите, вы свою веру будете исповедовать открыто. Поэтому они идут воевать за веру, они готовы умереть, они понимают, что как бы будущее их, их детей, их семей, оно зависит от того, как сегодняшнее сражение пройдет. И поэтому, естественно, что небольшая армия Константина, она побеждает намного превосходящие силы Максенция. А почему солдат было в армии много, христиан? Потому что, смотрите, как вот с этой кучки там, горстки, где-то на периферии империи, разошлось христианство. И я думаю, что причина этого, она тоже вполне рациональная. Потому что когда человек приходил в церковь, у него совершенно менялось ощущение. Не просто там где-то Бог наверху, или там много богов. И богам, вообще говоря, нет дела до человека. Аристотель там пишет, что ни один бог не интересуется смертными. Более того, Геродот в начале своей истории пишет: «Божество завистливо и сеет смуту». Помните историю с перстнем Поликрата? Поликрат был очень богатым человеком, счастливым. И вот, значит, ну, ему один мудрец сказал: «Слушай, говорит, у тебя так все хорошо, боги на тебя прогневаются, потому что ну слишком хорошо тебе. Вот принеси какую-то жертву богам». Ну и у Поликрата был перстень, который он очень любил. Он, значит, снял этот перстень с руки, бросил его в море. Через некоторое время приходит рыбак, который выловил большую рыбу. Ну понятно, что она достойна только царского стола. Ее приносят к Поликрату, отправляют на кухню, там вскрывают брюхо и обнаруживают перстень. И Поликрат понимает: все, боги его жертвы не приняли. Ну и кончилось действительно все плохо. То есть вот какое ощущение было у античного человека. Бог не только не интересуется, он скорее еще потом и шарахнет за то, что там слишком высовывается кто-то. И потом люди, которые живут в этом мире, они приходят в церковь, им говорят: брат, Бог любит тебя. Не просто любит, а все твои там переживания, эмоции, это не просто вот все, что там исчезнет, растворится и все. Это важно. Ты с этим в вечности предстанешь на суд Божий. Не просто на суд, в том смысле слова, что вот там посмотрят, взвесят. Ну, представления о суде, они и в Египте были, пожалуйста, вон там какая богатая мифология. Не просто там это все взвесят, а там... А ты с этим войдешь в вечность. Поэтому каждое событие в твоей жизни, оно важно в перспективе вечности. И на самом деле вся вот то, что мы называем вот великая европейская культура, литература, она вся из этого вырастает. Потому что, ну вот представьте себе, мог бы возникнуть Достоевский, например, в буддийской среде? Конечно, нет. Потому что, в конце концов, ну замочил старуху там, да, ну надо культивировать благие дхармы, что там, все равно все майя, иллюзия, ну да, ну карму, да, конечно, подпортил, но надо что-то сделать, чтобы ее подправить, ну в принципе, вот, то есть вот все эти там переживания, там эмоции, что это вообще непонятно было. И на самом деле представление о личности, абсолютной значимости «я» появляется только тогда, когда вот возможным становится личностный контакт с Богом. Опять-таки, вот хочу обратить ваше внимание на то, что вот в ветхозаветные времена там Бог, конечно, воспринимался как личность, но Богу предстоял скорее весь народ, не отдельный человек, а скорее народ. И кто такой пророк, ну, фактически, в ветхозаветные времена? Это тот, кто от лица народа обращается с Богом и осуществляет вот это вот посредничество. И поэтому ветхозаветные тексты, они часто нам представляются очень жестокими. Почему? Потому что не было такого переживания личности, как у нас сегодня. Вот один из ярчайших примеров – это книга Иова. Помните, там на Иова обрушиваются бедствия, да, потом, значит, вот там все возвращается, и у него все хорошо, он примиряется с Богом. Но один из элементов вот этого прощения, примирения какой? У Ива же во время бедствия все дети погибли, а потом жена ему нарожала детей больше, чем прежде, и он утешился. Представляете, вот насколько разнится восприятие? Он утешился. Вот я это долго не понимал, пока я не понял, что у них не было переживания. Вот личности человека каждого. Вот у нас ребенок, какой бы он ни был там, больной, там, нехороший, недобрый, мы его все равно любим. Если он умирает, мы, естественно, скорбим. Рождается другой, мы радуемся, но потому-то мы все равно скорбим. А там не так. Там не было переживания каждой отдельной личности, как сегодня. Поэтому он вполне нормально утешается. И детей как воспринимали? Ну, в первую очередь, как социальное обеспечение в старости. Пенсии-то не было, да, поэтому нужно нарожать побольше детей, чтобы они потом в старости тебя содержали. Совершенно такая практическая задача. И побольше, конечно. И вот, опять-таки, я бы сказал следующее, что вот человек, который погружен в языковую среду, он все время живет в диалоге с языком, с другим. И вот вся история человеческая, она, в принципе, есть история диалога. Диалога с, ну вот, как бы тем, кто подразумевается за этим языком. Тоже очень интересно. Вот смотрите, я бы сказал, что в 20 веке огромное влияние на человеческую культуру оказал психоанализ и аналитическая психология. И, собственно, вот откуда вообще 20 век стал веком открытия, ну или, может, правильнее бы сказать, переоткрытия бессознательного. То есть вот в век рационализма казалось, что человек – это его разум. И самое главное – это разум. И вдруг, когда выяснилось, что есть в нас огромный слой бессознательного, то возник вопрос, а как мы про это бессознательное это вообще узнаем? Ну, оно там нам что-то говорит, сновидение, эмоции и еще что-то такое. А можно ли вообще что-то с этим сделать? И вот возник метод вот как раз, ну, который, можно сказать, Фрейд создал, потом Юнг его усовершенствовал. Ведь фактически чем занимается психоаналитик? Он разговаривает с человеком. И все. И в этом разговоре там что-то человек выговаривает, его состояние меняется. И обратите внимание, Юнг был сыном пастора, а Фрейд был внуком раввина. То есть они были причастны библейской традиции. Они понимали, что на самом деле вот речь – это то, через что проявляется там наше глубинное, то, что в нас есть. Другое дело, что это наш разум далеко не все пускает к нам в сознание. Поэтому там в оговорках это проявляется, глубина, неосознаваемая нами. В том, что на какие-то слова мы, например, медленнее выдаем ассоциации. Ну, потому что мы сопротивляемся этому. Ну, собственно, вот детектор лжи, он ведь как работает? Мы по-другому реагируем. Там нам говорят какие-то слова, да? И мы по-разному на них реагируем. Это бессознательное, это почти невозможно контролировать сознанием. Поэтому вот это и оказывается эффективным. Кстати, про детектор лжи. Замечательная совершенно история, чтобы вас немножко расслабить. Значит, рассказывала мне одна дама, православная финка. Она рассказала, что у них в церкви есть такая необычная услуга. Значит, вот некоторых людей беспокоит, что у них есть какие-то забытые грехи, про которые они не помнят. Но у нас вот так традиционно считается, что соборование – это то, что помогает справиться с грехами, которые мы не помним, не осознаем. А у них можно сходить и провериться на детекторе лжи. То есть вас подключают. Читают там список грехов, да, значит, на полном серьезе прочитали список грехов, вы на что-то отреагировали, потом вам сказали, что, значит, вот Вот это у вас есть. Вы, может, забыли, но на самом деле где-то... Ну, потом уже с этим так на исповедь идете, что, мол, чтобы справиться. Вот. Да, совершенно верно. Слушайте, смех смехом, но я помню, в начале 90-х годов, когда я служил в другом храме, там, в церкви Богоявления, и там как-то вот это было такое некое обновление религиозное, возрождение, и многие люди, они вот приходили в церковь, ничего еще не зная, и там появились такие толстые книжечки «Сборники грехов», в которых надо исповедоваться. И я помню, меня это просто поражало. Там был один такой благочестивый молодой человек, который приходил, значит, со сборником грехов каждый раз. Вот. Причем там этих грехов сотни было перечислено. Сотни. И некоторые были слова, значения которых я сам не понимал. Но этот человек, он приходил, значит, а он так не то, что сразу там 560 грехов перечислить, нет. Он примерно по 50 за раз исповедовал. Причем исповедь выглядела следующим образом. Он, значит, читает какое-то там то, что написано, и говорит, вы знаете, говорит, я, честно говоря, вот этого за собой не помню, и даже не все слова здесь понимаю. Я тоже, честно признаюсь, не все слова там понимал, которые употреблялись. То есть там какие-то такие извращения в том числе перечислялись. То есть я по контексту понимал, что это, очевидно, какое-то сексуальное извращение, но я просто слов этих не слышал. И он, соответственно, тоже. И он говорит, вы знаете, говорит, ну на всякий случай, я, говорит, каюсь. А вдруг не делать вроде не делал, но вдруг помыслил что-нибудь такое. Но это уже тоже как-то, мне кажется, излишнее. И вот был такой, нет, ну он вроде и есть, жив еще, замечательный фольклорист из Али Иосифович Земцовский, у него есть замечательная работа, которая называется «Язык сам знает». Она уже написана была, он эмигрировал в Америку и там, в Америке. И он пишет там, да, это правда, наряду с нашим знанием языка существует знание самого языка как такового, знание, ненавязчиво хранимое лексическим богатством языка, знание, воплощенное в языковой традиции. Язык сам знает. Это знание как бы объективно. Оно по праву принадлежит всем носителям языка. Но не все носители языка способны помнить его, а тем более задумываться о нем, то есть понимать и использовать. Оказывается, очень трудно взять даже то, что принадлежит тебе по праву рождения. Язык всегда больше тебя, ты всегда в учениках. Если не верите мне, прислушайтесь к языку. Язык сам знает. Вот действительно, мне кажется, что, собственно, делает поэт? Он прислушивается к языку. Ну, то есть он сам, конечно, участвует в этом творчестве, но вот эти слова Бродского о том, что язык является поэт является способом существования языка, мне кажется, они вот какие-то очень правильные и глубокие. И вот Сергей Сергеевич Аверинцев, он говорил следующее, что язык – это, конечно, средство общения, но и средство инициации тоже. Потому что, ведь смотрите, когда человек становится человеком, когда он погружается в языковую среду, что такое инициация? Это фактически введение в круг, да, ну вот настоящих людей. Поэтому язык – это, конечно, и средство инициации. И вот сейчас я хочу вам рассказать совершенно замечательную историю про нашего выдающегося соотечественника, который когда-то был профессором Петербургского университета, хотя первый родной его язык был немецкий. Владимир Яковлевич Проб. Проб написал, он занимался исследованием сказок. И вот, ну, естественно, как всегда, когда перед исследователем лежит какое-то там пространство, материал, да, надо этот материал каким-то образом классифицировать. Существовали разные способы классификации сказок. Ну, там, по персонажам, которые в них фигурируют, по сюжетам и так далее. Но Проб написал работу, абсолютно необычную, которая стала классической. Она вышла в 1928 году. Называется она «Морфология сказки». Я настоятельно рекомендую, особенно мамам, бабушкам, эту работу прочитать для того, чтобы ваше взаимодействие с детьми и внуками было осмысленным. Те, кто с детьми и с внуками общались, наверняка вы знаете, как часто ребенок просит повторять сказку, да? Вот ты ему прочитал сказку и как бы говоришь, а давай там дальше длиннее. Они нет, говорят, давай вот еще раз, еще раз, еще раз. То есть, очевидно, в сказке есть что-то очень важное для ребенка, поэтому так в этом нуждаются. И вот он занимался тем, что называется волшебными сказками, и Проб установил совершенно потрясающую вещь. Что на самом деле есть некая универсальная структура у всех разных сказок. И он обнаружил эту структуру. Значит, он обнаружил следующее, что вот постоянными элементами сказки являются функции действующих лиц. Неважно, кем эти функции выполняются. Это может быть там человек, или зверь, или какое-то фантастическое существо, или еще что-то такое. Но вот сказки нужно классифицировать по последовательности вот этих вот функций. Число этих функций, которые известны в волшебной сказке, оно ограничено. Ну, Проб насчитал 31 функцию. Тоже неожиданно. Последовательность этих функций, она всегда одинакова. То есть за функцией А следует функция Б, С и так далее. Не бывает, чтобы они были переставлены. Они не все в сказке актуализированы, но последовательность всегда определенная. И все волшебные сказки однотипны по своему строению. Что имеется в виду? Вот здесь вот на следующем слайде вы видите вот эту вот последовательность функций. Если вы книжку Пропа откроете, там просто это все написано. Но что здесь, смотрите, интересно. Значит, начиная отлучка, запрет, нарушение, выведывание. То есть, типичная сказка. Там, значит, бабушка с дедушкой отправляются куда-то, оставляют внучку и дают ей запрет. Вот там все делает, только вот в чулан не заглядывает, да? Значит, она дальше нарушает запрет, заглядывает в чулан, и там что-то происходит, какие-то печальные события. В общем, вот потом разворачивается структура сказки. Это может быть внучка, это может быть там, кто угодно, Иван-царевич, неважно. Неважно, какой конкретный персонаж исполняет эту функцию, но функция вот эта. В каждой конкретной сказке задействованы не все функции. Нет ни одной сказки, в которой были бы задействованы вот эти вот все 31 функция. В каждой конкретной сказке только некоторое количество, но они всегда в этой последовательности. И смотрите, что обнаружил Проб, что как будто бы существует, как вот язык, которого нигде нету, да? А универсальная праструктура сказки, которую мы не можем увидеть ни в какой конкретной сказке. Мы ее только умозрительно восстанавливаем, так же, как мы восстанавливаем язык и правила, которых мы можем даже и не знать, и не осознавать, когда пользуемся родным языком. И эта структура, она на самом деле очень жесткая. То есть вот все сказки, они нанизываются на этот сюжет, на эту структуру. Она может заполняться разным содержанием. Где-то там волк, где-то Иван-царевич, где-то там Мария-царевна, еще кто такое. Но вот эта структура, она универсальна. И очень интересно, Проб был немцем. Он из забрусевших немцев, хотя первый язык, на который он говорил, это был немецкий язык. Будучи немцем, Проб очень... Мне кажется, тонко чувствовал немецкую культуру И он был последователем Гёте. А Гёте, как вы, наверное, знаете, он главным своим достижением считал вовсе не художественное творчество. И вот в беседах с Акерманом он говорил своему секретарю Акерману, что вот было много поэтов прекрасных, которые жили до меня, будут поэты гораздо лучшие, которые будут жить после меня. Главные мои достижения – это достижения в области естественных наук. Но это отдельная тема, я потом, может быть, про это расскажу. Значит, Гёте занимался очень много теорией цветов, и он занимался анатомией и ботаникой. И Гёте считал, что вот есть на самом деле профеномены, которые мы их в этом мире не видим. И вот что такое на самом деле растение? Есть как бы, ну, как мы бы сказали, идея растения или профеномен, который воплощается в этом мире в виде конкретных растений. Опять-таки, вот этот прорастение мы никогда не видим, мы можем только его умственно построить. Конечно, когда там Гёте про это писал, вы представляете, это, что это за время было, да? Это время вот успехов такой, ну, традиционной материалистической науки, конец 18-го, начало 19 века. И, конечно, естественно, испытатели на Гёте смотрели, ну, так, свысока. Они, ну, хороший поэт, конечно, ну, зачем вторгаться не в свою область? А Проб перед каждой главой, он цитирует Гёте, у него эпиграфы из Гёте. И смотрите, чем занимается Проб. Он на самом деле реализует программу Гёте. Мы не видим ни в какой конкретной сказке вот этой как бы просказки. Мы ее только умственно реконструируем. Но вот это и есть то, что обладает подлинной реальностью. А каждая конкретная сказка – это просто, ну, там, частный случай и воплощение. Есть такой замечательный человек Джозеф Кэмпбелл. Он американский... Тоже вот я даже не знаю, как его назвать, ну, мыслитель, написал очень интересную книжку, которая называется «Герой с тысячей лиц». Если вы эту книжку не читали, я вам ее настоятельно рекомендую прочитать. Она на русский язык переведена. И Кэмпбелл, он на самом деле, основываясь на трудах Проппа, он утверждает следующее. Он говорит, что вот вы когда видите... Много разных мифологических повествований в разных культур – это на самом деле одно повествование. Точно так же, как у Проппа, есть единое, ну, как бы, просказка, профеномен, который воплощается в разных сказках. На самом деле все мифы всех религиозных традиций, они все про одно, про одного героя. Просто он имеет тысячи разных воплощений и форм, и это все один рассказ. И Кэмпбелл, он вот этот термин мономиф, он заимствует из романа Джойса «Поминки по Финнегану». Вообще роман замечательный, читать как его про «Поминки по Финнегану».
Нет, предыдущий Кэмпбелл.
Мономиф. А, книжка как называется? «Герой с тысячи лиц». Читать эту книжку невозможно, потому что когда Джойс ее писал, он решил создать такой, ну, как бы, ну, собственно, мономиф, повествование, используя разные слова из разных языков. А потом, когда он над ней работал, он даже забыл значение отдельных слов. Замечательное совершенно, на мой взгляд, перевести это нельзя, переложение. «Поминок по Финнегану» сделал такой известный поэт Анри Волохонский. У него, вы наверняка знаете, ну, по крайней мере, одно его стихотворение «Под небом голубым есть город золотой». Вот песня. Это его стихотворение, вот, он сделал, на мой взгляд, ну, просто очень удачное переложение части «Поминок по Финнегану», и там вот замечательно чувствуется вот это вот, как бы, течение языка. Вот мне кажется, что хотел передать Джойс, что нету разных языков. Вот то, что мы называем русским, немецким, английским, французским, есть один язык. Это просто один язык, он вот там находит свои выражения, воплощения через разных людей, но он вообще один. Вот. И интересно, что известное словом, физикам слово «кварк», оно позаимствовано тоже из поминок по Финнегану, потому что когда Гелман понял, что внутри частиц есть что-то такое, что вот как будто бы частицы, но они не частицы в обычном смысле слова, потому что они в свободном виде не существуют. То есть вот компьютер можно разобрать на составные части, а протон и нейтрон нельзя. Они вроде состоят из кварков, но кварки в свободном виде не существуют. Как это назвать? Но это же не частицы в обычном смысле слова. И Гелман, он нашел это слово «кварк» в романе Джойса. Там чайки прыгают по берегу моря и кричат: «Три кварка для мистера Марка». Это совершенно непонятное слово. Он решил: «О, оно подойдет, потому что это непонятно, что в физике, мы назовем его таким словом». Вот. Проскочим. Вот смотрите, вот это, если сократить эту структуру, мономифа, который описывает Проб, который описывает Кэмпбелл, то вот так она выглядит. Смотрите, недостаток, зов, исход, страж, психопомп, дракон, эликсир, погони, возвращение, воцарение, смерть, обожествление. И это происходит на пороге двух миров, того мира и этого мира. Что это вам напоминает? Это структура библейского текста. Все начинается с грехопадения, правда? И дальше вот там переход из того мира в этот мир, в конце концов, кончается чем? Небесным Иерусалимом, да, когда Бог будет всяческое во всех. Это просто универсальная структура сакрального текста. Почему сказки являются сакральным текстом? Сегодня мы сказки рассказываем детям, но у Пропа есть еще очень интересная книжка, которая называется «Исторические корни волшебной сказки». И я вам, особенно бабушкам и мамам, настоятельно рекомендую сначала прочитать структуру волшебной, морфологию волшебной сказки, а потом исторические корни волшебной сказки. А исторические корни очень интересны. Почему? Потому что он там пишет о том, что на самом деле, что такое сказка? Это описание процедуры инициации. И поэтому, почему это так важно для ребенка? Потому что он проигрывает внутри себя эту инициацию и в конце концов становится человеком, и в конце концов становится взрослым человеком. А один из ключевых моментов, который тоже принципиально важен в сказке, помните, там Баба-Яга какую роль играет, да? Она живет в избушке, которая обязательно стоит там к лесу передом, а задом к нашему миру, да, и нужно заставить избушку перевернуться и потом, попасть в эту избушку. А Баба-Яга, она как описывается? Она, лежит на палатях, у нее сопли через порог текут, костяная нога, а нос в потолок врос. А почему нос врос в потолок? А потому что потолок очень низкий. А почему у нее костяная нога и сопли через порог текут? Потому что это разлагающийся труп. Это гроб. Это то, через что входят в мир загробный, в мир мертвых. И что такое лес? Это мир мертвых. Это другой мир. Как, например, в древности, до сих пор отчасти в некоторых местах Индии, например, как старики заканчивают жизнь? Ты уже старый, немощный, болеешь, пошел в лес. А там, в лесу, вернулся к предкам, каким способом, при помощи тигра или еще кого-то. К предкам же вернулся. То есть, смотрите, сказка, она на самом деле о чем? о том, чтобы достичь результата в этом мире. А результат какой главной сказки? Чем она практически всегда заканчивается? Свадьба! Ну как они? Ну свадьба, как герой приходит победителем там, жену, и дальше свадьба, и продолжение рода, можно даже кратенько там, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Но для того, чтобы ему вернуться и сыграть свадьбу, он же должен стать героем, а героем он становится как? Он попадает в тот мир, обретает чудесные силы, а потом возвращается сюда уже с этими силами. И это обязательно должен через процесс прохождения через тот мир. Опять-таки мы с вами смотрим на библейское повествование. Джордж Лукас, когда писал сценарий «Звездных войн», он руководствовался книжкой Кэмпбелла «Герой с тысячей лиц». Почему «Звездные войны»? Полная же хрень, да? Цепляют людей уже сколько времени, потому что они прикасаются к архетипам. Это на самом деле сказки, которые, они могут показаться примитивными и простыми, но на самом деле их сила воздействия обусловлена тем, что эти сказки, они прикасаются к архетипам. И там тоже две силы, эти джедаи и ситхи, которые между собой враждуют. Там, помните, следуй светлой стороне силы, потому что у силы же кроме светлой есть еще и темная сторона. И на самом деле эта структура там всего повествования, это точно та структура, которая была описана Кэмпбеллом, опираясь на Проппа. И Юнг говорил, что миф – это неизбежное связующее звено между знанием бессознательным и сознательным. И он говорил о том, что в чем огромная сила мифа и символа, в том, что это то, что позволяет колоссальную энергию, которая скрыта в нашем бессознательном, перевести в сознание и актуализировать. А наше бессознательное – это резервуар колоссальной энергии. Мы этой энергией не умеем пользоваться. Отчасти это слава Богу. Почему? Потому что, если бы мы ей умели пользоваться, я не уверен, чтобы мы ее во благо использовали. Потому что, смотрите, когда мы поняли, как устроен атом, первое, что сделали, это что? Атомную бомбу. То есть мы используем всю энергию, в первую очередь, для разрушения. Вы просто так про себя подумайте, сколько раз вы в течение дня раздражаетесь и готовы если не каждый день, в течение недели есть желание кого-нибудь убить. А представьте, что у вас эта бы энергия, она реально бы там куда-то смогла быть направлена. Тут вообще бы уже просто жизни на земле не осталось, если бы мы могли этим пользоваться. Слава Богу. Смотрите, что делают религиозные символы. Они эту колоссальную энергию, которая есть, они позволяют сделать сознательно и в какое-то русло направить. Поэтому люди, которые могут канализировать эту энергию религиозную, они, например, что могут сделать? Как солдаты Константина. Разбить армию Максенция и сделать христианство религией, сначала приемлемой, а в конце концов и государственной в Римской империи. И Юнг говорит, очень тоже интересно о современной ситуации, он говорит, что в чем проблема современной религиозной жизни? В том, что человек изменился, а эти символы традиционные религиозные, они не всегда цепляют современного человека. То есть для того, чтобы эти символы, стали цеплять современного человека, нужно приложить некое усилие для того, чтобы в это войти. В ту же самую библейскую традицию погрузиться. А для этого требуются усилия, и не всегда это сделать просто. И Кэмпбелл в этой книжке герой с тысячеликий герой, это перевели по-русски, кажется, так. Он говорит следующее, что мифология – это психология, которую принимают за биографию, историю и космологию. То есть вот мы, когда читаем библейский текст, нам кажется, что это рассказ о каких-то событиях. Или там вот библейский шестоднев, это космология. И вот возникает проблема, а как вот библейский шестоднев совместить с современными представлениями об устроении мира? Некоторые считают, что вот там, как там написано буквально, так и надо понимать. Вот за 6 дней по 24 часа, так вот Бог это все и творил. И сегодня ведь, когда обсуждался вопрос о том, чтобы в школе ввести предмет как-то, основы религиозной культуры и светской этики. И, это Арксен называется, основы религиозной культуры и светской этики. Вот. Но там одно из едва ли не главных возражений было следующее. Ну как? Вот, значит, придут и начнут рассказывать, как мир произошел за 6 дней, а тут на уроках там физики учат, что миллиарды лет. Или что, начнут рассказывать, что человек произошел, был слеплен из праха земного Богом, а тут, значит, вот вроде бы на биологии рассказывали, что от обезьяны произошел. Там на самом деле все сложнее. И вот дальше Кэмпбелл говорит, современный психолог может восстановить, к чему эти символы исходно относились, и таким образом спасти для современного мира богатые и выразительные свидетельства величайших глубин человеческой души. На самом деле, я бы сказал, вот скажем, библейский шестоднев, я об этом в следующий раз буду говорить, это не рассказ о космологии в традиционном смысле слова, а это на самом деле рассказ о том, как устроена психика, душа. Но поскольку все психично, в этом смысле это про устроение мира, да. Но это взгляд другой, это взгляд изнутри бытия. Вот мы как бы смотрим на мир отстраненно, а Бог смотрит на мир изнутри. Поэтому этот взгляд, ну в каком-то смысле слова, я буду в следующий раз это пояснять, взаимодополнительный по отношению к взгляду современной науки. И в этом смысле слова он ей не противоречит, а скорее дополняет ее. И вот Кэмпбелл говорит, таинственные процессы духовной жизни человека, западного и восточного, первобытного и цивилизованного, современного и архаичного, высвечиваются здесь, то есть вот в этих сакральных повествованиях, как на рентгене. Поэтому на самом деле сакральный текст может сказать о внутреннем мире человека, если мы правильно умеем его читать, очень многое. Ну, вот это уже там мои слова, что вот сложившийся в результате многовековой практики духовной работы библейский символический язык, как нельзя лучше приспособлен для описания динамики внутреннего мира человека. И вот библейские повествования, вот, скажем, о сотворении мира, о сотворении жизни, вот, которые порой сегодня нами воспринимаются, ну, вот, в современном дискурсе, как космологические теории или мифологические в смысле про неправду повествования, это на самом деле проекция наших глубинных архетипических структур психики. И я думаю, что на этом сегодня мы могли бы завершить. И вот в следующий раз, то есть через воскресенье, через 2 недели, я бы как раз попробовал рассказать о том, как в шестодневе можно увидеть вот эти вот действительно глубинные структуры нашей психики, которые при поверхностном взгляде они совершенно не видны. Давайте на этом закончим уже. Да?
Спасибо.
Хорошо, спасибо.